Я хочу сказать слова поддержки.
Всем привет, дорогие друзья. Каждую неделю мы встречаемся с вами, ну, вот на таком довольно свободном стриме в формате «Человек без телевизора», где я с вами делюсь своими ощущениями и впечатлениями от самых обсуждаемых новостей, самых главных тем, которые мы обсуждаем. И, конечно же, рекомендую вам для просмотра новые какие-то видео, которые на этой неделе на меня произвело большие впечатления. И то, что, мне кажется, необходимо или, может быть, просто пригодится вам в качестве просмотра.
Вы слушаете фрагмент программы.
Хочу повторить еще раз, может быть, кто не слышал из вновь прибывших, что вовсе не входит в мои задачи комментировать каким-то образом политические передвижения, кадровые перестановки внутри руководства Украины. Это вот действительно решают украинцы. Но меня не могло не восхитить, не задеть, и как-то так внутренне я опять подумала о том, какая-то колоссальная разница между нами. Это уже не первый случай, когда гражданское общество в Украине каким-то образом, активным образом реагирует на политические события внутри страны. Это было, давайте вспомним первый раз, так называемый картонный Майдан, не потому что он фейковый, а потому что там все воззвания, все лозунги, как бы все требования пишут на картонках, и с этими картонками выходят на улицы украинских городов. Первый раз это произошло, если я помню, может быть, еще что-то было, но на моей памяти вот эти две, вот сейчасшняя и то, что было сравнительно недавно, когда возникла вот скандальная ситуация вокруг полномочий Национального антикоррупционного бюро, НАБУ. И тогда вышел тоже народ, вышли люди с требованием сохранить для НАБУ независимость расследования, независимость принятия решений, чтобы они не подчинялись ни в коем случае никаким государственным структурам, к чему тогда склонялось руководство Украины, к чему склоняли, как я поняла, президента Украины Владимира Зеленского. Они тогда добились своего. Сегодня они вышли в защиту, в знак солидарности с министром обороны Михаилом Федоровым. И это, повторю, эти акции длятся и длятся, люди не уходят с улиц. И мы уже видим, результаты, я убеждена, будут, поскольку, насколько я правильно поняла, проголосовала Рада пакетом за новый состав правительства, кроме министра обороны, министра иностранных дел. И министр обороны назначен Евгений Хмара, временно исполняющий обязанности, как и министр иностранных дел, по-моему, Сибига, который тоже временно исполняющий обязанности. Но вся, как бы, весь скандал и вся активность гражданская, она развернулась вокруг фигуры Михаила Федорова, 35-летний министр обороны, который в январе занял эту должность, занял это кресло. И, собственно говоря, с его приходом очень сильно изменилась драматургия этой войны. И, как говорил Зеленский, война ушла в небо, и это чистая правда, поскольку министр обороны Федоров сделал ставку на технологии, сделал ставку на машины, а не на живую силу. И в этом тоже, кстати, колоссальное отличие от России, поскольку то, что мы сегодня наблюдаем, все эти годы войны, да, собственно говоря, не только годы этой войны, все годы жизни нашей страны, особенно при Путине, живая сила – это тараканы, это черви, которых не жалко. Считать даже не будем, сколько вас там помрет в этих окопах, сколько вас помрет в этих штурмах. И если Путин именно делает ставку на людей, на живую силу, на мясо, то Украина бережет своих граждан и старается беречь своих граждан всеми возможными способами. И сегодня этот перелом войны, безусловно, заслуга, это говорю я, человек наблюдающий, что называется, и это заслуга Михаила Федорова. Почему у меня возникло и вот эти лозунги, эти речевки, что скандируют люди на улицах «Украина, не Россия». Тут сила, народ, тут сила. Народ, здесь власть. Это тоже не просто слова, это факт. Люди уже натренированы, люди уже живут в этом абсолютном, в этой концепции, что мы здесь власть. И вы не будете принимать решения без нашего одобрения. Если нам что-то не нравится, мы об этом скажем. И будем говорить про это. И потребуем, чтобы вы, господин президент, изменили свое решение. Или чтобы вы услышали свой народ. Скажем сразу, и это тоже видно, что президент слышит свой народ. Президент Украины, я имею в виду. Президент не насылает на протестующих ни космонавтов, ни ОМОНовцев, ни гвардию, не разгоняет эти выступления никакими специальными средствами. Он слышит. И сегодня, повторю, это мы видим, и я думаю, что люди в Украине тем более это слышат и видят. Поэтому давайте пока оставим вопрос судьбы Михаила Федорова, поскольку я думаю, да я почти уверена, что никакую ссылку он его не отправит, Зеленский, что это человек невероятно важный сегодня для победы Украины, невероятно важный и авторитет для целого поколения, для поколения украинской молодежи, учитывая, что подавляющее большинство выходящих на эти протесты — это люди молодые. Ну, хотя тоже, это тоже вопрос, в конце концов. Тоже вопрос, потому что и старшие поколения тоже разные люди там бывают, это тоже вопрос. Но, повторю, слышит Банковая, слышит улицу. И это тоже не раз доказано. И давайте вспомним, что все-таки Зеленский действительно народный президент. Это человек, которого выбрали люди, выбрал народ. При этом, конечно же, не исчезает и не успокаивается внутренняя политическая жизнь Украины. Повторю, я это не комментирую. Я говорю людям: молодцы. И говорю лишний раз, убеждаюсь, почему Украина – это не Россия. А вот поэтому, потому что, посмотрите на эти выходы, на этих людей. Это очень важно. Теперь, значит, многие меня спрашивают, что почему, значит, у вас возникло там в анонсах, вы написали, Ксения, что Михаил Федоров, там, двоеточие, Пригожин или Навальный. Ну, естественно, мы как российские товарищи, российские граждане, пытаемся каким-то образом какие-то аналогии провести с политической жизнью в России. И я прочитала у Алексея Венедиктова, он написал там пост, когда все это началось, что, типа, значит, Федоров – это типа Пригожин. Я ему написала в комментариях, что точно не Пригожин, а скорее Навальный. На что мне Венедиктов отвечает: а что, разве Федоров типа выступал против, значит, Зеленского? Он что, был, значит, таким оппозиционером в отношении... Он что, или Навальный служил где-то там в структурах, государственных структурах при Путине? Нет, конечно же, не по этой линии идет сравнение, как мне кажется, а сравнение идет по линии сопротивления. Это очень важно. По линии каких-то оппозиционных взглядов, по поддержке людей. Потому что я бы, конечно же, в этом смысле сравнила Михаила Федорова с Навальным. Потому что именно Федоров вывел на улицы этих людей. Не буквально, он никого не призывал, призывал совсем другой человек, но он сделал это, потому что люди ему верят, потому что он безусловный, не только высокого качества профессионал в своем деле, в своей работе, но он обладает невероятным обаянием, харизмой, популярностью, молодостью. Он, безусловно, харизматичный лидер. И, конечно же, вполне возможно, что в ближайшее время, когда, или не в ближайшее, а когда будут объявлены выборы президента Украины, когда они будут объявлены, никто этого не знает, безусловно, этот человек, он может собрать большое количество голосов. Вполне возможно. Это представитель совсем другого поколения. Повторю, ему 35 лет. Это человек, который во многом представляет интересы и ценности этого поколения, что еще раз доказывает наличие огромного количества молодых людей, которые вышли за своего героя. Для них он, безусловно, герой. Но уж точно совершенно это не Пригожинский мятеж. Это совершенно даже неприлично, я считаю, сравнивать то, что происходит в Украине сегодня в отношении фигуры министра обороны, сравнивать с мятежом Пригожин. Пригожин, во-первых, служил верой и правдой этому режиму фашистскому, был его частью, был во многом его соавтором и соучастником. Пригожин – это военный преступник. Пригожин – это человек, это убийца. Это, повторю, военный преступник. Пригожин – это человек, который эту войну вез на себе. Он ее не то что одобрял, она ему счастье принесла. Она принесла ему счастье и удачу. Он такой, если говорить такими терминами, бенефициар уж точно этой войны. Другой вопрос, что у них там не сложилось, что Путин почувствовал какую-то угрозу популярности со стороны своей популярности, со стороны Пригожина. И как он его демонстративно уничтожил. Это была как демонстративная казнь чтобы, блин, никто не посмел больше где-то суваться и какие-то там, что-то там такое сопротивляться или поправлять меня, или диктовать мне, диктатору. Кто мне, диктатору, имеет право диктовать? Давайте вспомним, что Пригожин и Путин – это вообще кровные, блин, братья. Замазаны оба, преступники. И да, и действительно, он в какой-то момент почувствовал какой-то такой запах этой власти неограниченной, и что прям вообще, ну все, вот он может, я могу и на Кремль повести людей. Но на Кремль-то он вел людей не для того, чтобы свергнуть Владимира Путина и сказать, что теперь Россия будет свободной. Нет, он вел на Кремль таких же убийц с требованием разрешить этим убийцам убивать как можно больше. И с требованием сказать, крикнуть лишний раз, где что там, снаряды, да? Где снаряды, где пистолеты, где миномет. Вот, собственно, и все. Это человек абсолютная, ну, такая единица, которая абсолютная, ну, не знаю, так, жила была этого режима, жила. Другой вопрос, что эту артерию перерезал сам Путин собственной рукой, поскольку почувствовал опасность. Поэтому, конечно же, не могут быть тут никаких сравнений. Это не мятеж внутри. Абсолютно точно. Это человек, который полностью вот, служит, что называется, отечеству, а не начальнику, не начальству, а отечеству. Все ради своих сограждан. Это, конечно, и все его слова, которые были сказаны на брифинге. Да, я знаю, что там, безусловно, есть некий конфликт внутри вот этих вот военачальников, и в том числе конфликт, как я поняла, связанный и с тактикой, и стратегией ведения войны. Но это уж точно без нас разберутся. Но разберутся не без граждан Украины. И если россиянам говорят «без вас разберутся», Украине так, украинскому гражданину никто так не посмеет сказать. Никто. Это другое чувство. Это чувство достоинства собственного, чувство гордости, чувство понимания, что я отвечаю. Ты, власть, отвечаешь передо мной за настоящее и будущее моей Родины. Это совсем другое чувство, которым не знаю, кто их научил. Кто украинцев научил быть такими? Вот вы мне скажите, кто сделал советскую Украину? Тоже бывшая Советская Республика. Кто сделал ее демократической страной не столько в плане политического устройства, сколько в наличии активности гражданского общества? Как это произошло? Вот, может быть, на эту тему стоит отдельно поговорить. Да, безусловно, вот впечатляющая про войну, да, продолжаем. Впечатляющие совершенно кадры из Подмосковья, где горели склады Wildberries. И, конечно же, это очень близко. Это вот запах этой войны, запах этой гари, запах этого горения, этих пожаров, этих взрывов, он уже чувствуется в Москве. Я имею в виду в Москве не в смысле как в городе, а в Москве как в центре принятия решений. Думаю, что это трудно не заметить, очень трудно не заметить. Конечно, у меня возник вопрос, вот еще один спор возник в Фейсбуке. Когда я увидел эти кадры, этих маркетплейсов, эти огромные ангары со складами, и что это была абсолютно такая вот точечная цель со стороны вооруженных сил Украины, и они бомбили именно то, что они хотели разбомбить, и они это сделали вот в двух регионах, Подмосковье и, не помню, в какой, в Тамбовской, по-моему, области, другой был тоже самый огромный этот ангар этой компании. И вот я думаю, почему? Не за что? Есть два разных вопроса. Один вопрос, а за что? Этот вопрос я не задаю. И абсолютно согласна со всеми людьми, которые отвечают на этот вопрос за то, что вы страна-агрессор. Это другой вопрос. Но почему именно это? Не потому, что все, что находится на территории страны-агрессора, это, значит, военные законные цели для вооруженных сил Украины. А вот потому что. А это потому что ответка за то, что вы бьете по гражданским структурам. Я убеждена, не знаю, может быть, украинцы меня поправят, возвращаясь к этому лозунгу «Украина не Россия». Украина не Россия и с точки зрения логики этой войны. Потому что если Россия ведет эту войну захватническую как настоящий террорист, настоящий преступник, она их своих не жалеет, она абсолютно им плевать, этой России, на мирное население, на мирных граждан Украины. Поэтому всю эту войну они бомбят Украину. Они бомбят жилые кварталы, они бомбят больницы, роддомы, они бомбят институты, они бомбят архитектурные сооружения, они бомбят музеи, театры, они бомбят все. Как можно больше убить. Они убивают детей, женщин, стариков, они бомбят все. И, собственно говоря, вот это вот их стратегия, если можно так сказать, преступников, абсолютных разбойников, вандалов, варваров, она с самого начала войны, начиная с 24 февраля, бомбить все, чтобы стереть с лица земли эти украинские города и стереть с лица земли, превратить в пепел не только улицы, но и людей, не жалея, что они, собственно, и демонстрируют все эти годы войны. Украина так себя не ведет. Украина, да, первое время это была абсолютная защита и оборона, а потом это стало полноценным сражением за свою свободу и независимость, за свой суверенитет, за своих граждан. Но обратите внимание, дорогие друзья, Украина не бьет по жилым домам прицельно. Украина не бомбит беспорядочно, как сумасшедший с бритвой в руке из стихотворения Тарковского. Она не бомбит мирных людей. Не бомбит дома, она имеет конкретные цели, и она их достигает. И все, что мы видели, особенно вот за последние полгода и за последние месяцы, когда горят НПЗ, когда горят и взрываются учреждения ВПК, это все действительно законные цели. То, что касается гибели граждан мирных, это неизбежно, война пришла. Все, давайте, дорогие россияне, с этим уже как бы согласимся. Что нас-то за что? Потому что вы. А война? Потому что вы эту войну начали. Поэтому уж извините. Ну что, да, это придет. Невозможно по-другому. Невозможно. Поэтому у меня возник вопрос, да, вот по поводу этих складов. Чего там такое прячется-то? Что такое маркетплейсы? Ну, что мы не знаем? Всякая дрянь. Китайские шмотки, китайские тряпки, какие-нибудь там паленая косметика. Вся вот эта вот паленая дрянь со всего мира там собирается, и люди вот с удовольствием в интернетах покупают себе занавески, одеяло, штаны, кроссовки, что там еще? Ну, все. Ну, естественно, всякие комплектующие, дерево какое-нибудь, листы какие-нибудь, придумываю на ходу, лестницы, стремянки, да, все, что нужно в доме, пожалуйста. Что спрятано на этих складах, что дает возможность и право Украине выбирать эти склады как военную цель? На все вопросы ответили все военные эксперты и, собственно, сам президент Украины Зеленский. Я вот как раз вот сейчас перед началом эфира всегда смотрю, у меня передо мной идет ужасные новости Кирилла Мартынова. И он пост на эту тему написал, и вот тоже в своих ужасных новостях на канале «Новая газета Европа» еще раз об этом напомнил и показал эти картинки. Да, там не только китайские штаны для старушек и резиновые сапоги для огородников. Там экипировка для вооруженных сил Российской Федерации. Бронежилеты, броники, всякая техника, которая необходима на фронте. Там комплектующие, самое главное, для беспилотников, для дронов, которые бомбят Украину. И их там немало. Поэтому абсолютно, повторю, теперь уж точно мы понимаем, что это не просто так беспорядочная стрельба, потому что это страна-агрессор. Нет. Это логика войны, и она действует в том числе и здесь. Это удар по целям, которые работают на войну, на военно-промышленный комплекс, которые обеспечивают фронт, которые обеспечивают этих самых военнослужащих на фронте, и которые, главное, в том числе и обеспечивают техникой, оружием, то есть работают не просто эти самые сети маскировочные распространяют, но, повторю, они производят и продают и пересылают вот эти вот комплектующие для вооружения российского. Поэтому отлично, результат прекрасный. И сколько бы там ни страдали и ни кричали мне, что какой страшный день, нас сегодня... Нас-то за что? Вас-то за что? Вас-то за что? Что делать? Я все время думаю, вот отвечая на вопрос, который я сама себе задаю. Ну что вот говорю я себе? Ну вот люди, которых там, значит, убила ночная смена вот на этом, значит, складе. Они-то в чем виноваты? Они виноваты в том, что они там работают. Вот, давайте так. В чем виноваты молодые люди, которые работают по сборке дронов где-нибудь в Алабуге, да? В том, что они там работают. В чем виноваты рабочие, которые работают на каком-нибудь заводе, который производит комплектующие для российского оружия? В том, что они там работают. Ребят, это неизбежность. Неизбежность. Поэтому стоит лишний раз подумать, когда ты идешь на работу на свой военный завод, не ждет ли тебя та же самая участь? Не разбомбят ли не только завод, но и тебя вместе с заводом? Не только твой цех, но и тебя вместе с этим цехом. И останется твоя семья без папы, дети без отца, жена без мужа. За что? Ты спросишь? Или они спросят потом, за что же вы нас убиваете? Вы спросите? Вот за это. За что? За это. И так можно сказать про любого гражданина России, который так или иначе работает по лозунгу «Все для фронта, все для победы». До тех пор, пока ты работаешь в учреждении культуры, оборонки, каком-нибудь учебном заведении, да, работаешь под лозунгом «Все для фронта, все для победы», ты являешься законной целью для украинских вооруженных сил. И это правда жизни. От нее никуда не деться. Думать надо, господа.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.